Он лишился рассудка и живет в лесу. Его зовут Жан Пьера, но он больше известен под прозвищем Зубастого Жанно. Не можете ли вы, любезный Фериоль, доставить мне несколько сведений о нем?» Эта просьба сделала некоторое впечатление на протестантскую семью. Только глава дома сохранил хладнокровие.
«Господин барон»,
— сказал он после краткого молчания,
«прежде чем вы приехали ко мне, не останавливались ли вы на мызе Грансень, находящейся за одно лье отсюда, по ту сторону горы?»
«Нет, мы прямо из Лангоня, где нам показали ваш дом как самый близкий к лесу Со. Но к чему этот вопрос, мэтр Фериоль?»
«Сегодня в Грансене была большая толпа охотников, объявивших так же, как и вы, о своем намерении преследовать зверя и отыскать следы зубастого Жанно. Мартен, мызник Грансенский, приходил уведомить меня об этом за 2 часа до вашего приезда и в то же время спросить у меня совета о том, что касается одного меня. Итак, вы не останавливались у Френена?»
«Нисколько», — сказал барон с волнением. «И мне хотелось бы знать дерзких охотников, которые осмеливаются идти по нашим следам». «Как? Вы не угадываете?» — вскричал Легри. «Это племянник Приора, ягненок, как вы называете. Я вам говорил, что он скоро должен был отправиться на зверя».
«Уверены ли вы в этом, Легри?»
«В самом деле это возможно. Но если я объясняю себе его интерес для охоты за зверем, я не понимаю хорошенько, по каким причинам отыскивает он Жанно.
Так как ходят слухи о близости зверя и сумасшедшего, то очень важно было осведомиться об одном, чтобы отыскать другого».
«Это может быть», — сказал барон с задумчивым видом. «Эта конкуренция мне не нравится. Хотя этот Леоне, кажется, мне не очень опасен. Без сомнения, он имеет намерение отправиться на охоту завтра утром. Надо предупредить его».
«Мы можем отправиться до рассвета». Фериоль спокойно слушал их разговор.
«Ну, любезный хозяин, — продолжал барон, — не знаете ли вы, что об этом Жанно, которого я горячо желаю отыскать для интересов нашей религии?»
Фериоль колебался с минуту.
«Господин барон,
— сказал он наконец,
— Жан Пьера мне родственник в дальней степени. И я знаю то место, где его можно найти. Но я скорее дам растерзать себя на куски, чем выдам его убежище, если только я не узнаю, чего от него ждут».
Ларош-Буассо сообщил ему о споре насчет наследства Варина и старался доказать ему, как было важно для протестантов, чтобы это состояние вернулось к законному наследнику, в ущерб жадным фронтенакским бенедиктинцам. Весь фанатизм горца был возбужден этим искусным рассказом.
«Стыд и посрамление римской церкви!» — вскричал он. «С которых пор имущество сынов Божиих должно переходить в жадные руки сынов Измаила? Я готов пожертвовать жизнью моей и всех моих детей, чтобы доставить вам перевес в этом правдивом деле. К несчастью, я очень боюсь, что мой родственник не в состоянии свидетельствовать вашу пользу. Сказать правду, его рассудок помрачен безвозвратно. Он проходил здесь месяц тому назад и сел перед нашим домом, куда он приходил часто. Мои дети боялись его и не смели к нему подойти. Когда я воротился с пастбища, я нашел его на том же месте и узнал тотчас, несмотря на его лохмотья и нищету. Он также меня узнал но я мог добиться от него только бессвязных слов и глупого смеха. Он не хотел войти ко мне, зато когда ему принесли пищу, он с жадностью бросился на нее и всю съел вмиг. Потом он нас оставил и с того времени бродит по окрестностям и живет неизвестно чем. Мы часто его встречаем, но он всегда бежит при нашем приближении и прячется в кустарнике, куда нельзя следовать за ним. Однако, так как он мне родственник, я время от времени кладу в те места, где он бывает, хлеб или каштаны. Эта провизия всегда исчезает на другой день. Вы видите, что нелегко захватить этого бедного Жанно. Притом я имею причину думать, что в некоторые минуты было бы очень опасно подходить к нему.
«Я все-таки хочу попробовать, друг Фериоль», — продолжал барон. «Вот этот человек обещает не только пойти к этому несчастному сумасшедшему, но и усмирить его, как только найдут его следы. Не правда ли, Фаржо?» Обратился он к бывшему лесничему, который тотчас после ужина сел у огня.
«Да-да, барон»,
— отвечал Фаржо с уверенностью.
«Мы давно знаем друг друга, и я имею средство приманить его. Правда, он прежде был не так дик, как теперь, но я ручаюсь, что он не убежит, если узнает меня или только услышит мой голос».
Горец в своем преувеличенном уважении к узам крови потребовал от барона обещания, что Жанно, его родственнику, не будет сделано никакого вреда и что его выпустят на свободу после того, как допросят. Потом условились, что Фериоль и Рюбен проводят завтра охотников в лес Со, где сумасшедший, как и прежде казалось, жил в хороших отношениях с живоданским зверем. «Это прекрасно», — сказал Легри, когда условились о некоторых подробностях. «Но то, что мы должны сделать, барон, сделаем скорее. Соседство этого Лиане и его людей начинает очень меня беспокоить. Если волк действительно ранен, с ним можно справиться легко, и нас извинить будет нельзя, если мы позволим предупредить нас».
«Ну, Легри», — сказал барон, — «мы поедем при первых лучах дня. Чего вы еще хотите?»
«Я ничего не хочу, Ларош-Буассо, совсем ничего», — возразил Легри с досадой. «Теперь, когда некоторые предприятия, интересующие вас, удаются, я вас нахожу очень холодным для этого. Вы гораздо более заняты Жанно, чем зверем». Барон сказал ему несколько слов шепотом, чтобы его успокоить. «Хорошо, хорошо, но я должен завтра убить живоданского зверя. Мы увидим завтра, как должно дорожить вашим словом». Он сел у огня с надутым видом, а барон презрительно пожал плечами. Впрочем, беседа продолжалась недолго. Путешественники устали и чувствовали потребность собраться с силами для завтрашнего дня, который, по всей вероятности, должен был быть очень тяжел. Ларош-Буассо выразил желание идти спать. Но Фериоль холодно пригласил его присоединиться к молитвам семьи, которые по патриархальному обычаю происходили каждый вечер. Ларош-Буассо почувствовал, что отказ оскорбит его гостя, но он не мог решиться выносить часа полтора чтения псалмов и молитв. Он извинился, что его клонят ко сну до такой степени, что он не может исполнить эту обязанностью со всем необходимым благоговением. Фериоль нахмурил брови, однако только пробормотал.
«Так написано. Молитва облегчает, а размышление живит ум. Да простит Господь грешнику и ветренику».
Через несколько минут путешественники легли. Одни на постелях своих хозяев, другие на сене в конюшне, где дыхание скота поддерживало теплую температуру. Часть ночи можно было слышать среди рева ветра серьезный и монотонный голос главы семейства, который давал религиозное наставление своим детям.